Бывало когда-нибудь с вами так, когда заходишь в лифт, в лифт, например, туда потом заходит другой человек или подсаживается на другом этаже, и вам с ним нужно ехать вниз или наверх. Вспомните те ощущения, которые вы испытываете в это время. Таких ситуаций у нас на каждом шагу много. Просто они становятся более очевидными и проявленными, когда мы оказываемся, типа, как в лифте или там подводной лодке или еще где-нибудь. И здесь вся эта практика и вылезает наружу. И вот если возвращаться к той нашей основной теме, получается, что для того, чтобы достичь каких-то серьезных результатов в духовной практике, нам нужно серьезно заниматься. Возможно, уходить в затворничество, возможно, в пещеру, возможно, в горы. Или, по крайней мере, каждый день по много часов заниматься этой духовной практикой. Но возможностей у нас таких почти что нет. Или предоставляются крайне редко. Что же из-за этого делать? Бросать практику? Правильно, не надо. Надо притворяться, что ты продолжаешь быть практикующим. И при этом ничего не делать. Это гораздо более легкий выход. То есть я практикующий вот в той мере, в которой у меня есть время и возможность. А времени нет. Сколько? Полчаса, час. И если взять жизнь никак 80 лет или сколько-то там, которые нам, мы думаем, что они как 80 были, когда мы родились, так они и остались. А жизнь как 24 часа в сутки. Считайте, 24 часа одна жизнь, потом 24 часа другая жизнь. Вот так вот надо считать. Это еще не самый жесткий подход к духовной практике. То, сумма, где наша духовная практика в течение этой 24-часовой жизни? Получается, нам нужно какое-то другое понимание. Даже если мы получим какие-то практики, какое-то, возможно, посвящение, какую-то мантру, начнем начитывать что-то там себя, мани пе гум или еще что-нибудь. Больше 2 часов, больше нас просто не хватит, больше как на 2 часа вот это вот начитывание. Ну, кроме вас, конечно. А что это вы? Что это с вами случилось? Случилось. Единственный человек, которого можно было в пример привести, и тот. В чем заключается этот другой подход? В том, чтобы относиться к каждой своей минуте и желательно секунде восприятия как к практике. И не просто называть это практикой. Типа, вся моя жизнь это практика. Вот сейчас я вот пойду на работу новую, и это будет моя практика. Потом я пойду на дискотеку, это будет моя практика. Потом я девушку или юношу, и это будет моя практика. Потом мы там вместе с ним сделаем ребенка, и это будет моя практика. И нет, это вот как раз надевание розовых очков или придумывание оправданий, или, если правильно сказать, подведение базы и притягивание за уши. Практика – это когда мы работаем со своим умом в данный конкретный момент, а мы с ним не работаем. А каким образом мы с ним можем работать? Самый простой способ, который известен на наших пространствах или территориях, это молитва. Да? Это нам всем известно. Ну, в буддийско-индуистском арсенале мы можем еще найти некий аналог этого под названием мантра. Потому что короче, удобнее и как бы не требуется даже особо вкладывать душу и все это. Просто читай мантру. И ощущай энергию всего того, что тебе в этот момент придет. Но мы же даже и мантру не можем читать. Не то, что там 24 часа, мы и 10 часов не можем читать мантру. Это факт. Я-то сидел в ретрите. Я знаю, кого читать 16 часов мантру в день. Потом язык не ворочается, и там что-то крутится потом в глазах. Работать с умом можно либо при помощи медитации, либо при помощи немедитации. Под медитацией обычно люди понимают некое помещение ума в состояние, которое отличается от, скажем так, общественно полезного. То есть такое состояние, когда Вася впадает в самадхи, и в принципе он уже потом одновременно с этим выпадает из общества. Если эта самадхи содержит в себе элементы ясности, то ладно, бог с ним, с Васей пусть сидит. Если элементы ясности отсутствуют, и это просто какое-то втыкание в непонятное состояние, то лучше не надо. Когда говорится при помощи немедитации, подразумевается тоже медитация, только медитация без усилий. И под этим подразумевается многим из вас известная медитация Махамудры или Дзогчен, где человек пытается находиться в состоянии свободного присутствия. Эта практика считается самой высокой или самой глубокой. И эта же практика позволяет человеку поддерживать это состояние каждую секунду или каждую минуту, вне зависимости от того, чем этот человек занимается. Работает или женится, или даже делает детей, в принципе. Потому что либо у тебя состояние ума свободное, либо оно не свободное. Если, причем под свободным не подразумевается, что я вот решила, что я свободная. Я свободная. Имеется в виду, что ум не закрепощен, не стянут, не наполнен какими-либо усилиями и цепляниями за объекты восприятия и за мысли. Мысли при этом могут появляться. Цепляние за эти мысли отсутствует. Вот то, что я сейчас рассказал, кому-то может показаться сложным, но в принципе я это сейчас описал очень просто. То есть как это, проще некуда. Если непонятно в отношении мыслей, то я покажу это при помощи внешнего объекта. Вот, к примеру, роза, да? Красивая же роза, красивая. Вот, мы можем на нее смотреть, воспринимать своим умом. Она у нас сейчас в данный момент является объектом восприятия. Мы можем зацепиться за этот объект, а можем не зацепиться. В тот момент, когда она стояла в горшке, Никто из вас даже внимания не обращал, скорее всего, на эту розу. Сейчас вы все на нее смотрите, она у вас является объектом восприятия, она у вас фрагментирована в качестве объекта восприятия. То есть она у вас выбрана в качестве объекта. Вы понимаете, что это объект, о котором идет речь. И несмотря на то, что вы не испытываете, возможно, по отношению к этой розе никаких эмоций сейчас, в данный момент, возможно, она все равно является объектом двойственного восприятия, и это является причиной для появления дальнейших эмоций. То есть, если бы с той же самой розой, я, например, сейчас наклонился к одной из девушек, и подарил бы ее, то тогда у девушки появилось бы ощущение, ой, как приятно, да, мне подарили розу, или розу подарили только мне, а еще у других девушек появилась бы идея, а что это он ей-то только подарил? И так, в принципе, с каждым объектом. Можно взять как любую вещь, и вот к ней как можно не цепляться, не выбирать из ее из всего спектра объектов, которые находятся перед нашими глазами, так и выбрать, так и выбрав, начать производить в отношении этого объекта дальнейшие эмоциональные манипуляции. И потом эти манипуляции эмоциональные становятся причинами страданий. Это я привел пример для того, как можно относиться к своим собственным мыслям. Потому что мысль может появляться в уме, может не появляться. От того, что просто она появилась в уме мысль, это еще не значит, что мы не свободны. Можно привести пример любого там мастера, даже из ныне живущих, да, и не только из ныне живущих, которых считают реализованными, святыми, или называют уже там полностью там просветленными и так далее. И этим мастерам, особенно живущим сейчас, приходится думать. По крайней мере, в тот момент, когда они переходят улицу на зеленый свет, по крайней мере. Если же они в этот момент не думают, то они много улиц не перейдут просто-напросто. Вот. Но к этой мысли можно как вот цепляться, фрагментировать ее и начинать зависеть от нее, а можно не цепляться и не зависеть. Если мы начинаем впадать в некую зависимость, мы начинаем вырабатывать уже эмоции в зависимости от того, насколько эта мысль кажется нам актуальной среди всех остальных объектов, спектров. Да, все это теория. Практика такая. Ну, такая. Когда мы работаем со своим умом, мы стремимся к тому, чтобы в нем появилось свободное состояние. Состояние свободы от зависимости от внешних объектов и от внутренних объектов. Если сказать очень просто, то просто ничего не нужно делать со всеми объектами, которые мы воспринимаем, как снаружи, так и снутри. Но это слишком просто. Это слишком просто. При этом вы можете найти такие наставления, как самые сущностные наставления в учениях великого совершенства, которое у нас считается в буддизме самой продвинутой практикой. Просто ничего не делать с этими объектами. Оставить их так, как есть. Просто потом появляется вопрос, а что же делать дальше? И дальше ничего не делать. дальше и дальше ничего не делать. А как же это? И с этим тоже ничего не делать. А то и с этим тоже ничего не делать. И что, вот так? Да, вот так. Так это дурь какая-то получается, да, дурь. Главное, чтобы в этой дуре, если человек ее такой считает, не было бы состояния отсутствия ясности, которое может выглядеть примерно вот так вот. Или вот так. Это вот когда человеку надо вот щелкать пальцами перед носом, чтобы он пришел в себя. Вот тогда это дурь. А если человек способен находиться в своем уме, ничего не предпринимая, ничего там не шебурша, не копошась, и ничего с этим не делая вообще, то это называется высшая медитация. Даже если кому-то она покажется дурью. И по своему КПД для нашего духовного развития она превосходит большинство, я бы сказал, других медитаций, когда мы что-то там перекладываем в своем уме или пытаемся его привязать к какой-то точке или к какому-то объекту, или к какой-то мантре, или к какому-то божеству, или к какой-то молитве. Потому что все это зависимое состояние. Только состояние зависимости, включая какой-то духовный объект. Именно такая медитация, которая называется не медитацией, позволяет нам поддерживать состояние духовной, так сказать, практики в течение обычных действий, которыми мы занимаемся, и не прерываться от своих действий для того, чтобы выполнять какие-то духовные практики. И вот здесь вот поймите, пожалуйста, одну тонкую, но с другой стороны очень толстую грань. До тех пор, пока нам духовная практика вот здесь солнышко изображено на этой печенюшке, и жизнь, а здесь луна, будут казаться разными вещами, то у нас не будет времени на духовную практику, потому что жизнь нам будет казаться важнее. И мы будем приходить иногда домой, уставшими от своих раздраев, передряг и прочих вещей. Тяжело. Держимся, продолжаем практиковать. Итак, через полчаса нас будет начинать клонить сон, попрактиковали, можно засыпать. И утром рабочая жизнь или что там начинается вновь. До тех пор, пока опять не наступил вечер. И, в принципе, эти вещи получаются так же близки, как вот день и ночь. Вроде бы они где-то близки, являются даже сторонами одного и того же. Но на самом деле получается, что день – это день, вон, пока солнце светит, а ночь – это ночь. А нам нужно это объединить таким образом, чтобы не было разницы вообще. Тогда многие вещи станут едиными. Если бы у меня была побольше реализация, я после того, как откусил вот это печенье, мог бы откусить от этого стола, но, к сожалению, Я не граф Калиостро, там, и не прочее, и тому подобное. Так вот, эта грань на самом деле находится не где-то, а исключительно в нашем уме. Как мы смотрим на свое восприятие и что мы воспринимаем как духовную практику. Если мы воспринимаем духовную практику как помещение себя в некое трансцендентное состояние, которое обязательно должно отличаться от нашего повседневного режима восприятия, то тогда нам это сможет удаваться только тогда, когда мы будем заканчивать там работу или что, приходить домой, закрываться в комнате, потому что, ну, извините, зачем пугать других людей? Если по определению у нас практика – это пребывание в состоянии, отличающемся от нашего режима обычного восприятия, то лучше других людей не смущать. Потому что они-то находятся в обычном режиме восприятия. Зачем их шокировать? Поэтому надо закрываться. Чтобы нас не видели, желательно. И вот только тогда, когда мы поймем, что в практике мы используем наше собственное сознание, наше собственное восприятие, только пытаемся сделать его более ясным и осознанным, чистым, наполненным любовью и мудростью, вот тогда мы сможем заниматься практикой и каждый день, и каждый час, и каждую минуту, и каждую секунду. Движется. Почувствовал. По сути дела, это вот самое главное, то, что я сейчас сказал. Поэтому вот он и зашевелился. Либо мы сходим с ума в той или иной степени и пытаемся засунуть себя в какое-то трансцендентное состояние, которое неизвестно ни нам самим, ни учителям, ни просветленным существам, потому что нас не устраивает наша повседневная реальность, и мы решили, что духовная практика – это что-то, не имеющее совершенно к этому никакого отношения. Либо мы просто, как и полагается, работаем со своим обычным сознанием, со своим обычным восприятием, и просто делаем его кропотливо, делаем его более и более совершенным. И для этого нам нужно работать с каждым моментом нашего восприятия. С каждым моментом. Если опять появляется вопрос, что делать, то ответ уже был сказан. Либо мы это сознание шлифуем при помощи медитации, которая направлена на развитие осознанности или стабильности ума, или развитие качества созерцания, либо мы отпускаем все возможные попытки контролировать свои мысли, объекты, и просто находимся в состоянии свободного раскрепощенного присутствия. Вот это вот свободное раскрепощенное присутствие звучит гораздо легче, чем кропотливая работа при помощи созерцания и стабилизации своего ума. Но когда вы, я тем в основном, кто этим еще не пробовал заниматься, когда вы попробуете, выяснится, что вообще непонятно, о чем шла речь, и чем это отличается от того, что я просто туплю и сижу и смотрю на стенку, получается ничем. Вот. И после нескольких попыток такого тупежа, человек думает, что его где-то надурили. Либо вторая версия у женщин чаще появляется, у мужчин первая. У женщин чаще появляется: я что-то не поняла.
Не заснул.
Так вы, значит, спите, да? Помимо, я еще вернусь сейчас к медитации. Помимо того, что мы применяем различные методы медитации для шлифовки своего сознания и восприятия, есть еще методы очищения и тренировки ума, которые, по сути дела, представляют собой ряд настроек, таких мотивационных настроек, на то, чтобы думать, смотреть правильным образом. Эти настройки чрезвычайно важны для нас. Даже если мы где-то в чем-то продвинулись в медитации и решили, что мы можем находиться в состоянии раскрепощенного присутствия без каких-либо мыслей, концепций, усилий, нам все равно важны эти настройки. И эти настройки фактически это то, что формирует нашу жизнь с этого момента и до ее окончания. И жизнь, и характер, и поведение. Тренировка ума в тибетском называется лоджонг. И именно этот термин обозначает всевозможные настройки, которые мы применяем к своему уму. Для того, чтобы он лучше, качественнее продвигался в своем развитии. 2 минуты перерыв. У кого-нибудь, может, есть какой-нибудь вопрос?
Олег, а лежа можно ли достигнуть? Или уснешь действительно лежа, заниматься медитацией, не медитацией?
Если с женщиной, то не заснешь.
А если сам?
Ну, тоже можно попробовать. Мам, вопрос сначала. Можно ли лёжа делать это? Когда я искал учителей, еще 20 лет назад, когда приехал туда, в Гималайи, тогда еще было какое-то количество мастеров, небольшое, которых можно было назвать мастерами древнего, такого, скажем так, старого традиционного тибетского уклада, которые там родились, выросли, практиковались, даже ретриты, может быть, сделали. Сейчас таких там один остался, по сути. И получалось так, что каждый раз, когда я подходил вот к таким мастерам и задавал какие-то серьезные вопросы, надо мной шутили. Подшучивали там. Я говорю, как там избавиться вот от, например, зависимости, там, от болезненного ощущения во время медитации, например, там. Коленки болят или спина болит. Иди к доктору сходи. Ну и тому подобное. Ну и вот сколько можно, я... В принципе, все, которые там мастера были известные, реализованные, в то время я их всех обошел. В результате понял, что... Самые стоящие мастера – это не те, которые серьезно отвечают, а те, которые стебутся. Ну, так просто по сравнению, по опыту оказалось. Один из лам, он был в свое время главой школы Нингма тибетского буддизма, но его уже нету. Минлинг Ринпоче, глава монастыря Миндралинг, он был в свое время главой школы Нима. Тот вообще в пижаме нас принял. Чего я не ожидал, что лама в пижаме будет принимать. Я захожу, а я даже не знал, как он выглядит. Поэтому, а он еще такой, чем-то на женщину похож. Вот, с косичкой такой с длинной. И такое круглое лицо такое. Я, это вообще лама, не? Это бабушка в пижамке сидит. Я такой, значит, а он, видно, так мысли прочел. Еще бабушка сидит, еще и смеется. И сам начинает смеяться над ней. И вот так вот мы. Я над бабушкой по имени Минлин Тричен Ринпоче, а он надо мной. Основная настройка, которая должна у нас быть в уме, это, ну, звучит немножечко сухо, настройка, но это решимость и устремление развивать в себе любовь и сострадание. Для нас в первую очередь любовь. Она и развивается легче для нас. И нам может казаться, что мы знаем, что это такое. И что мы это чувствуем. Либо может и не казаться. Но это должно стать постоянной практикой, вне зависимости от того, чем мы еще занимаемся, какими другими духовными важными практиками в жизни. И это должно... Это должно расти. Всю свою жизнь фактически мы кладем на то, чтобы развивать любовь. И если мы чувствовали любовь по отношению к кому-то, или чувствуем, это хорошо. Но это не значит, что мы приступили к сознательному развитию любви в себе. Это у нас, возможно, какая-то вспышка, еще не факт, что любви, а может просто и влюбленности или привязанности была или есть там, по отношению к чему-то. А тут нам нужен осознанный процесс. И вначале мы начинаем с того, что мы просто зарождаем в себе желание, чтобы наша любовь стала сильнее, менее предвзятой и как можно более всеобъемлющей по отношению ко всем существам. Это очень простая истина. Это очень простые. Об этом, в принципе, многие говорят, да? Но нам нужно не говорить, а чувствовать и развивать это чувство. И если бы и был какой-то показатель нашего собственного развития, который можно было бы выбрать и сказать, что вот это вот показать правильный показатель духовного развития, то это как раз вот любовь и сострадание. В какой степени мы это ощущали? Вчера, неделю назад, год назад? Ощущали ли вообще? Вначале, в самом начале, это всегда устремление или решение развивать любовь. А дальше это просто работа со своим умом, чтобы, попадая в каждую новую ситуацию, чтобы мы могли вместо того, чтобы там отвечать раздражением или безразличием, пытаться находить в себе все больше и больше любви. Это может выглядеть очень просто. Например, если вы выходите из дома каждый день, вы можете каждый новый день, когда вы выходите из дома, говорить себе: вот сейчас я постараюсь относиться к людям с еще большей любовью, чем вчера. Когда вы возвращаетесь домой, не забудьте спросить себя: почувствовала или почувствовал ли я чуть больше любви, чем вчера? Или это мне только утром так казалось? Это самая главная настройка. И когда мы сталкиваемся с людьми и попадаем в ситуации, вот эти все люди, вне зависимости от того, что они для нас делали, хорошего или плохого, они и есть те самые объекты, по отношению к которым мы эту любовь и развиваем, и проявляем. Даже если это самые отъявленные негодяи. Такие, как правило, дают нам самую большую возможность для развития любви в этой жизни. Особенно те, которые нам любви не давали. То, что просто на нас там кто-то наплевал или гадости наговорил, это хороший объект. Но вот те, которые нам любви не давали, вот те вот самые лучшие объекты, они содержат в себе самый большой потенциал для нас. Для них, у них там своя жизнь, своя карма, они разберутся. Но для нас они содержат самый большой потенциал. Вторая важнейшая настройка, которую мы сознательно поддерживаем в своем уме и восприятии, это видение просветленной природы как в себе, так и в окружающих нас существах, людях. Вначале это будет просто концепцией, что у нас есть просветленная природа, и в других людях есть просветленная природа. Но это концепция, которая отражает действительность. И эта концепция по своей значимости или ценности, вообще это просто синоним слову «Бог» вот для христиан. Кто христианство больше принимает и понимает в их терминах, нету никакой разницы. Просто мы не проецируем всю просветленную природу в какой-то отдельный образ, а мы ее распространяем на всех и на себя в том числе. В этом разница. А то, что там у нас в буддизме говорится, что что-то существует, что-то не существует, это наши проблемы. Проблема перевода. Так вот, когда мы говорим поддерживать идею о просветленной ощущении просветленной природы, это то же самое, что фактически видеть Бога в себе или других. Если вам понятно слова этими терминами Бога, ну пусть будет Бог. Но мы это называем просветленной природой, потому что это кажется более всеобъемлюще, что ли, или менее ограничено. А так можете называть это как хотите. Бог, Творец, просветленная природа. И об этом нужно напоминать себе и другим как можно чаще. В каждой ситуации, где мы сталкиваемся с людьми, у нас есть возможность для того, чтобы себе это сказать. Собственно говоря, нету других ситуаций, в которых бы мы могли это сделать. Только вот в тех, где мы сталкиваемся с другими людьми или вообще вспоминаем про себя. Если мы не встречаемся с другими людьми, в принципе, не, ну, есть такие люди, я знаю, там у нас в Сибири там живут где-то. Ну, у них будет меньше шансов. Но у нас шансов достаточно. И если в начале, опять-таки, такая тренировка может казаться чем-то надуманным, концептуальным, то потом вы сами будете чувствовать, что за этим есть что-то невыразимое, необъяснимое, неописуемое. Просто оно вот есть, и все. Ну, точно так же, как весь мир верит в Бога в какого-то. Ну, не могут же 7 миллиардов людей ошибаться. Когда мы находимся наедине, нам не стоит забывать, что мы обладаем этой просветленной природой. Иначе у нас будет появляться... И вот этот вот момент вы еще, если запомните, будете вспоминать и через 10, и через 15 лет. Если, я практикующим говорю, в частности, мы не напоминаем об этом себе, то нас будет преследовать чувство обыденности, вот этой вот самсарной серости, унылости и вот этого никчемности, какой бы практикой мы ни занимались, если мы не будем напоминать себе о своей просветленной природе. Видеть ее в себе, напоминать себе, верить в себя. Для этого, в принципе, у нас в тантре имеются практики с посвящениями связанные, когда мы представляем себя тем или иным божеством. Когда мы представляем себя тем или иным божеством, мы одна из трех главнейших задач или целей того, чтобы представлять себя божеством, это то, чтобы напоминать себе о своей просветленной природе. Что не просто я, вот это я. Нету там вот этой Маши, Васи, Пети. Там просветленное существо. Одна из важнейших задач и целей тантрической практики. Нам не обязательно представлять себя в виде тантрического божества. Это хорошо, но не обязательно, если мы будем себе напоминать об этом сами, что мы обладаем просветленной природой. Когда же мы встречаемся и сталкиваемся с другими людьми, выяснится, что думать о себе как о просветленном гораздо легче, чем воспринимать просветленную природу в других. Хотя опыт показывает, что лень думать как про себя, так и про других. Но, опять же, себя воспринимать просветленным все-таки как-то легче, чем воспринимать других. Есть люди, конечно, разные. У кого-то проблема с самооценкой с детства. Когда мы сталкиваемся с другими людьми, мы сталкиваемся с ними в ситуациях непросветленных. Даже если мы приходим на какой-то духовный семинар, и там сидит 50, 100 или сколько угодно человек, они почему-то начинают казаться еще менее просветленными, чем обычные люди, которые шли только что по улице. Ну, а что ж поделать? У нас у всех есть омрачения, они как-то должны вылазить. При этом, казалось бы, это самая благоприятная ситуация. Люди, которые пришли послушать или получить посвящение, или осознать свою просветленную природу, тут же почему-то начинают казаться еще более омраченными, чем обычные люди, которые этого и не хотели делать. Итак, это вторая важнейшая настройка. Когда мы сталкиваемся с другими людьми и напоминаем себе о том, что эти другие люди обладают просветленной природой, нам также нужно вспоминать о том, что их просветленная природа ничем не отличается от нашей. Не только ничем не отличается, это одно и то же. Напоминать себе об этом осознанно. Благодаря такому напоминанию у нас будет стираться граница между нами и окружающими, по крайней мере, на грубом концептуальном уровне. Иначе мы будем продолжать думать. Я это я, Вася, Маша, а они это там. Да, Петя? И последнее, не последнее, последнее из того, что я скажу о настройках своего ума, как работать с ним в ежедневных, ежеминутных, ежесекундных ситуациях, нам нужно воспринимать все ситуации и всех людей, с которыми мы сталкиваемся, как учителей. Это помимо того, что мы воспринимаем их просветленными или видим в них просветленную природу. Причем не то, чтобы каких-то абстрактных учителей, а вот появился человек, вот этот человек в данной ситуации для меня учитель. И попытаться понять, а что, собственно говоря, вот чему я должен научиться в этой ситуации? Ну, конечно, не рассматривать его так, но в любом случае что-то, но мы найдем. По крайней мере, то, что не надо смотреть на этого человека с точки зрения двойственности, как на как субъект смотрит на объект или как баран на новые ворота. Если мы будем относиться ко всем людям как к учителям и ко всем ситуациям как к учителям, то у нас не будет поводов для того, чтобы выходить из равновесия, чтобы испытывать негативные эмоции, для того, чтобы страдать. Если мы, конечно, не страдальцы по жизни, то получается, что мы оказываемся в ситуации, и мы специально готовы, и мы специально пришли в эту ситуацию для того, чтобы у нее поучиться. И мы должны быть благодарны просто и этим людям, и этой ситуации для того, что она нам и они нам предоставились и предоставили такой шанс. Разверните свое отношение к ситуациям. Смотрите на вещи по-другому. Люди думают, что они могут управлять миром и жизнью и ситуациями. Это заблуждение. Вы сможете управлять жизнью, миром, ситуациями, когда вы освободитесь от кармы. До тех пор, пока мы находимся под влиянием кармы, нам как патроны или снаряды на конвейерной ленте подают, а мы сидим только либо огребаем, либо уворачиваемся там. Как будто нас перед экраном посадили, приковали наручниками и даже это, голову так, что мы повернуть не можем. Нет, нам может казаться, что мы как сейчас вот перехитрим ход событий. Здесь манипулируем, там что-то подтянем, тут подотрем и... Как опытный этот горнолыжник, проскочим между всеми этими штуками лбом в дерево. То есть нам может казаться, что мы где-то там... ловко маневрируем. До тех пор, пока мы в конце концов не оказываемся полностью разбитого корыта или в яме кверх ногами и понимаем, что... Как-то вот 30 ловко объеханных палки там или поворота почему-то все равно закончились кветом или ямой. Это один момент. Второй момент. Если продолжать так думать, то такая же история и будет продолжаться. Со всеми теми же самыми палками, граблями и тем же самым концом. Когда я говорю, переверните и измените отношение к ситуациям, смотрите, как интересно. Обычно мы считаем себя всемогущими и других ни во что не ставим, но у нас ничего не получается. И Бога мы, в принципе, не признаем. Если мы будем признавать Бога в себе и признавать, что ситуации нам даны Богом, то мы становимся всемогущими. Совершенно просто противоположный взгляд, и все начинает меняться в обратную сторону, фактически, как мы хотели. И для этого, когда мы идем по жизни и вступаем в эти ситуации, не надо думать, что мы кого-то там надурим, обхитрим, сманипулируем и в результате окажемся в дамках. Нам просто нужно быть, учиться благодарными просветленным существам, своей просветленной природе за каждую из этих ситуаций, за каждого человека, с которым мы встретились. Если хотите, можете воспринимать, что это подарок от вашей просветленной природы, от вашего просветленного существа. Вы вчера слушали трансляцию? Если так больше понятно, от вашего собственного просветленного существа, просто вчерашняя лекция в Киеве была о том, как общаться с собой просветленным в будущем из этого состояния.
А есть запись?
Есть запись? Будет. Если это не очень понятно, как это так, это подарок от меня из будущего, от просветленного, тогда воспринимайте, что это подарок от Бога или от просветленных существ, которые всем этим делом руководит и определяет. Это, в принципе, равнозначно, только чуть менее зрелое понимание. По-прежнему для нас божественная природа и просветленная природа остается нарисованной в виде какой-то внешней фигуры, а так на самом деле одно и то же. То есть, попадая в ситуации, каждая ситуация – это подарок или тренировка, которая нам дается нашей собственной просветленной сущностью или просветленными другими существами, Богом, для того, чтобы мы могли еще больше раскрыть в себе мудрости, любви, еще больше приблизиться к просветлению.